На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Израиль под огнем, Хамас, день второй». Чем отметилась неделя на Северном Кавказе? Глава Нацбанка Грузии о кейсе Парцхаладзе и мотивации резонансного решения. С чем приехал из Испании премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье сообщил, что получил одобрение Кабинета безопасности на начало военной кампании по уничтожению военного и правительственного потенциала группировки «Хамас». Мирным жителям 7 районов в секторе Газа рекомендовано покинуть свои дома, чтобы не стать жертвами обстрелов. Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, подвергла Израиль массированным обстрелам, выпустив по нему несколько тысяч ракет. Одновременно боевики «Хамас» проникли на территорию Израиля, сообщается о множестве убитых и раненых. Многие израильтяне, включая детей, взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. Ответить на несколько вопросов о сегодняшней военной и политической ситуации в стране мы попросили политолога Аркадия Дубнова. Господин Дубнов, не буду первой, кто спрашивает, как такое могло произойти? Как получилось, что израильские службы безопасности, о которых всегда ходили легенды, разведка, допустили такое масштабное нападение со стороны Хамас? Наверное, это готовилось палестинцами не день и не два?
Совершенно верно. Хамас готовился, теперь это уже очевидно, задолго до 7 октября, когда отмечали 50 лет со дня начала военно-судного дня в 1973 году. И то, что израильские спецслужбы, разведка и все те, кому полагалось быть подготовленными к такого рода масштабной шмарте, проморгали, проспали. Значит, в Израиле сейчас все задаются этим вопросом, но я думаю, что ответы на него будут даны после того, как завершится эта война. А сегодня уже объявлено формально военно-политический кабинет объявил это войной. Значит, возможно, расслабление и, так сказать, некая импотентность израильских спецслужб может быть объяснена как результат небывалого политического кризиса в Израиле, который продолжается уже с конца самого прошлого года. Вопрос о проведении судебной реформы, затеянной премьер-министром Нетаньяху. И среди протестующих было очень много военных, офицеров, профессионалов, которые были недовольны инициативой Нетаньяху и критиковали ее. Все это вкупе могло, конечно, привести вот к такому небывалому в истории Израиля провалу.
То есть доля правды в разговорах о том, что виновато правительство?
Думаю, что доля правды есть.
Как сегодня развиваются события? Где сейчас самые горячие точки и что там происходит? Каковы последние цифры о погибших и пострадавших?
Последние цифры ужасающие. Уже более 400 погибших, в том числе и гражданских лиц, мирных жителей. Около 2000 раненых. Идет подсчет трупов, идет их опознание. Не во всех местах, где проходили бои, либо нападения, либо взятие заложники. Не во всех местах еще работают спецслужбы, военные следователи. В первую очередь медицина. Сейчас на первом плане врачи, которые перегружены небывалым, так сказать, образом за всю историю Израиля в больнице. Особенно на юге, где эпицентр событий, конечно, в очень напряженном состоянии. Да, основные события происходят на юге, в районе, граничащем с Газой. Я не буду называть города, которые мало известны слушателям, но в первую очередь это город Сдерот, это Ашкелон, это кибуцы, которые расположены вблизи сектора Газа и которые стали объектом вот этих бандитских нападений террористов Хамаса в первые же, собственно говоря, часы нападения в субботу.
Звучат со стороны населения призывы покончить с агрессией Хамас раз и навсегда. Как население вообще оценивает действия властей в данный момент?
Я должен сказать следующее. Израиль – это особая страна, как бы здесь не происходили политические схватки правых с левыми, правительства с оппозицией. Это народ, который объединяется общей как бы идеей сохранения, так сказать, своего очага еврейского, который возник после катастрофы еврейства во Второй мировой войне. Поэтому все израильтяне здесь в этом смысле едины. И в этот момент, когда Израиль оказался перед угрозой, собственно говоря, самого существования, то есть угроза абсолютно экзистенциальная, да, то критика в адрес правительства, естественно, не может не быть, но не она сегодня определяет ситуацию. Сообщает, я не видел, сообщает об огромных очередях тех, кто сдает кровь. Не хватает крови, переливает кровь с огромное количество раненых. Это говорит о том, что люди сегодня забыли о каких-то претензиях политических, и они стремятся сплотиться, да? Так.
Большинство мировых лидеров, как я понимаю, выразили Израилю свою поддержку. Не совсем понятно, что эта поддержка означает. Израиль собирается выходить из положения своими силами или будет просить о помощи, как вы думаете?
Я полагаю, что Израиль будет бороться с Хамасом до полного уничтожения его структур боевых и политических. И это будет осуществляться силами Израиля. Другое дело, что он ожидает существенно, ну, не говоря уже о политической, финансовой, может быть, и военной помощи со стороны западных держав. И это как бы тоже кажется очевидным. Еще и потому, что здесь происходит опять, так сказать, война между западными демократиями и, так сказать, авторитарными режимами арабского и исламского мира частично. Понятно, что за противниками Израиля сегодня стоит в первую очередь Иран, который сейчас очень сильно вооружает и готовится к тому, что его прокси, движение Хизбалла, вооруженная его часть, может выступить с севера Израиля, и уже были попытки этой ночью, стрельба уже велась. Поэтому мы понимаем, что опять начинается противостояние не просто палестино-израильское, а противостояние между либеральным как бы Западом и радикальным Востоком.
Можно ли сегодня сделать прогнозы хотя бы на ближайшие дни? Я имею в виду боевые действия, конечно.
Знаете, это очень сложно сделать. Судя, ну вот вчера как-то мы полагали, я в том числе, что эта ночь будет очень, очень жесткой с точки зрения проведения Израилем своей операции. Но надо было уже тогда, и мы это понимали, что невозможно учесть все обстоятельства. Во-первых, нужно было не дать возможности Хамасу использовать заложников, без освобождения которых нельзя было начинать наземную операцию, а только наземная операция может окончательно решить, так сказать, подавить Хамас. И так и произошло. Да, ночью проводились атаки по Газе, но это не было наземной операцией. Проводились операции по освобождению заложников, они оказались относительно удачными, хотя нас обо всем сказать точно я не берусь. Но самое трагичное в том, что сегодня уже началась совершенно другая стадия войны, которую вряд ли в Израиле ожидали и готовились. И это проникновение новой волны террористов Хамас на территорию Израиля. Идет стрельба в различных населенных пунктах, на дорогах, в первую очередь, на перекрестках. И, в общем, это все опять сопровождается жертвами среди мирных жителей. Поэтому сейчас очень неопределенная ситуация, но ясно, что эта война будет долгой, не одну неделю, я так полагаю. Теперь это уже ясно.
На вопросы «Эхо Кавказа» отвечал политолог Аркадий Дубнов. К другим темам недели. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили получил в Испании, где на этой неделе проходил третий саммит Европейского политического сообщества, подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Информацию об этом распространил сам Иракли Гарибашвили. В оппозиции же считают, что премьер пытается ввести в заблуждение общественность. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
Третий саммит Европейского политического сообщества, созданного для дискуссии о будущем и настоящем континента, собрал в испанской Гранаде лидеров почти 50 государств. Вопрос расширения Евросоюза будет стоять в повестке дня Европейского совета в декабре и будет обсуждаться на уровне лидеров, в том числе Грузии, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он акцентировал внимание на важности проведения реформ Грузии, отвечая на вопрос грузинских журналистов. «Проводите реформы в своей стране, убедитесь, что она соответствует европейским стандартам. Экономические реформы, борьба с коррупцией, независимость судебной власти – вот приоритеты», – заявил Шарль Мишель. В свою очередь, правительственная делегация Грузии провела с десяток встреч на полях Европейского форума. По информации премьер-министра Ираклия Гарибашвили, он надеется на благоприятный исход в связи с получением статуса. «У меня также были важные двусторонние встречи с европейскими лидерами. Я аналогичным образом проинформировал их об этом прогрессе и получил подтверждение от всех европейских лидеров, что они поддержат статус Грузии как кандидата». Напоследок премьер встретился с председателем Еврокомиссии. По информации пресс-службы грузинского правительства, в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен Гарибашвили подчеркнул важность присвоения стране статуса кандидата. После встречи в разговоре с журналистами Гарибашвили отметил, что Грузия ожидает правильного политического решения со стороны Еврокомиссии в конце года. «Госпожа Урсула позитивно оценила прогресс, достигнутый Грузией. Я ей сказал, что большинство из 12 рекомендаций выполнены, и основная причина сохранения поляризации кроется в неполучении статуса. Как только мы получим статус, это кардинально снизит уровень противостояния в обществе, и с этой оценкой согласны европейские лидеры». Реакция в Тбилиси на эти заявления получилась противоречивой. Власти высказали убеждение, что Грузия в шаге от заветного статуса, и лишь деструктивные действия президента и оппозиции являются препятствием на этом пути. «Важно, что премьер-министр получил поддержку от руководителей исполнительной власти и глав государств относительно статуса кандидата. Это именно то, что мы подразумеваем под поддержкой европейской интеграции Грузии. Нам нужны такие заявления после встреч, а не те, которые у нас были, когда президент находилась с визитом без согласования. Мы помним единственный результат после визита президента. Ее латвийский коллега сказал, что мы должны ввести санкции против России в качестве предварительного условия для более тесной интеграции в Европу. В этом разница между подходом правительства и президента», подчеркнул на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили. В оппозиции обвинили власти во лжи. По мнению лидера фракции «Единого нацдвижения» Тины Бакучава, премьер исказил истинные итоги визита.
«Ни мы, ни большая часть общества не верим ни единому слову Гарибашвили. Этот человек постоянно лжет по всем ключевым вопросам. Поэтому мы говорим напрямую с европейскими лидерами и получаем информацию из первых рук. И сами европейцы напрямую обращаются к грузинскому народу».
По обыкновению, в политическую полемику по этому вопросу ввязался глава грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. «Мы знаем, что скажет оппозиция. Ведь это радикальные экстремисты и популисты, и они будут твердить, что премьер сказал неправду. Это их задача и цель. Премьер сказал правду. Советую следить за процессами и дождаться окончательных решений». Впрочем, холодным душем для властей оказались заявления посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, который прокомментировал текущий процесс, инициированный грузинской мечтой импичмента президента. «К сожалению, это ослабляет государственные институты Грузии, и происходит это как раз в тот момент, когда должен быть опубликован первый отчет о расширении. Посмотрим, чем это закончится. Но ясно, когда это становится приоритетом номер один, этот процесс не способствует деполяризации, является несвоевременным, о чем четко выразился высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель, когда был в Тбилиси несколько недель назад, сказал Павел Герчинский на дискуссии о будущем демократии, отвечая на вопрос журналистов. Итог визита Гарибашвили принес еще один практический результат. На будущей неделе Грузию посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «У нас будет общее правительственное заседание в Тбилиси. Все министры будут со мной. Причина, по которой Грузия не получила статус, это эгоизм лидеров. Они не хотят давать вам финансовые ресурсы, что можно назвать усталостью от расширения. Это совершенно несправедливо по отношению к вашей стране. Я самый преданный сторонник вашего членства. Вы проделали отличную работу, и вы нам очень нужны», цитируют Орбана грузинские СМИ. Впрочем, не все считают необходимостью визит венгерского лидера в Грузию в канун публикации первого отчета о расширении со стороны ЕС. По словам политолога Корнеля Какачия, между официальной риторикой грузинской власти и оценкой Евросоюза статуса кандидата существует определенный разрыв. «Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Если руководствоваться этим принципом, то мне кажется, что стратегические отношения с Венгрией не пойдут на пользу Грузии, так как она сама является проблемным членом Евросоюза, правительство которого склоняется к авторитаризму», заявил политолог журналистам. Напомним, до конца года станет известно, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в Евросоюз. В прошлом году Брюссель предоставил этот статус Украине и Молдове. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Чем отметилась уходящая неделя на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из подкаста «Кавказ Реалии».
Отказ в возбуждении дела об избиении в СИЗО Грозного. И Айшат Кадырова, вице-премьер и народный артист республики. Об этом в 152-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». О событиях Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Управление Следственного комитета по Чечне начало проверку информации об избиении арестованного Никиты Журавеля. Его задержали по обвинению в сожжении Корана. В СИЗО Грозного Журавеля избил 15-летний сын главы республики Адам Кадыров. Местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за возраста сына Кадырова. Заявление об избиении еще 18 августа зарегистрировали в отделе полиции номер 1 в Грозном, говорится в ответе следкома по Чечне. Публично о нем стало известно за 2 дня до этого, 16 августа. Тогда сам Журавель рассказал об избиении уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Салтаеву. Прокуратура Чечни в ответе отчиталась, что взяла под контроль процессуальную проверку, которую проводит следком. При этом ни в одном из документов не упомянут сын главы республики, хотя его причастность к избиению ранее признал сам Рамзан Кадыров. Он опубликовал видео побоев и заявил, что гордится сыном. Напомним, 19-летний Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. В мае его задержали по делу о сожжении Корана у мечети в Волгограде, где он работал доставщиком еды. По версии следствия, Журавель сжег Коран по заданию СБУ за обещанные 10 тысяч рублей. Силовики заявили, что Журавель якобы дал признательные показания и заявил, что снимал для СБУ военные объекты. О чем именно идет речь и на чем построено дело, кроме признательных показаний самого задержанного, не сообщается. На этой неделе стало известно, что дело Журавеля передано в Висаидовский районный суд Грозного. Издание «Медиазона» со ссылкой на сайт суда сообщало, что обвинение ему предъявлено по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. При этом из видеоролика «Сожжение Корана», который лег в основу обвинения, следует, что акция прошла на улице, в некотором отдалении от Волгоградской мечети. Мечеть видна на заднем плане. Первое судебное заседание назначено на 9 октября. Дело Никиты Журавеля будут рассматривать на фоне общественной реакции на его избиение сыном Кадырова и бездействия государственных структур. Чечне утвердили состав Совета по правам женщин. Среди 8 его членов только одна женщина. Это дочь главы региона Айшат Кадырова. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, 24-летняя Айшат, стала вице-премьером местного правительства. Она будет курировать социальный блок, заявил ее отец. Это назначение нельзя назвать чем-то неожиданным. Ключевые должности в регионе занимают как родные руководители республики, так и люди из его ближайшего окружения. Также Кадыров присвоил дочери звание народного артиста Чечни. На церемонии награждения он заявил, что сделал это, так как она не стала артисткой. «Ну, хотя бы звание ей дам», — сказал Кадыров. Из-за нарушений прав человека в регионе и поддержки войны против Украины Айшат Кадырова, как и ее отец и другие их родственники, внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Японии и еще ряда стран. Ранее Айшат Кадырова была министром культуры республики. Эту должность она получила в 22-летнем возрасте. Высокие посты в Чечне занимают и другие родственники Кадырова. На госслужбе работают его дети, сестры, зятья, племянники и братья различной степени родства. Например, муж самой Айшат Кадырова, Ивисхан Мацуев, этим летом стал вице-премьером правительства республики и министром сельского хозяйства. Кадровые решения чеченского руководства комментирует политолог Руслан Кутаев.
Назначать своих родственников, своих близких, своих друзей – это практика сегодняшней современной путинской России. Применять вот этот метод стали ни на Северном Кавказе, ни в Чечне. Применять его начали именно в Москве, в Кремле, когда Путин на все важные профилирующие должности назначил членов своего кооператива «Озеро». Это практика, не созданная на Кавказе.
Назначение Айшат вице-премьером произошло на фоне сообщений о тяжелом состоянии и госпитализации главы Чечни, а также скандала с избиением в СИЗО Грозного, когда сын Кадырова набросился на обвиняемого в сожжении Корана. О том, что Рамзан Кадыров якобы находится в коме, в сентябре сообщало Главное управление разведки Украины, ряд СМИ страны, а также чеченский оппозиционный телеграм-канал НИСО. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков дважды отказывался отвечать на вопросы журналистов о состоянии здоровья главы Чечни. Тогда же в канале Кадырова появилось видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавель. Публикацию видео избиения, которое произошло еще летом, а затем и появление сообщений о видеозвонке с Рамзаном Кадыровым в телеграм-канале журналистки Ксении Собчак. Эксперты, например, российский политолог Иван Преображенский, назвали частью кампании по отвлечению внимания от сообщений о болезни главы Чечни. Уроженка Ингушетии Ракиат Кадзоева и четверо ее детей получили очередной отказ польских властей в предоставлении убежища. В 2016 году семья бежала из России из-за преследования силовиков и убийства супруга Кадзоевой. Польские власти считают, что сейчас вдове и ее детям ничего в России не угрожает. Изнаур Кадзоев, сын ингушского поэта Исы Кадзоева, был убит в Назране в 2005 году в ходе операции российских спецслужб, которые посчитали его причастным к нападению на пост ГУВД в Ингушетии. По этому делу брата Изнаура Зелимхана приговорили к 24 годам колонии. После убийства Кадзоева сотрудники Центра по противодействию экстремизму регулярно вызывали на допросы его супругу и приходили в школу к детям. Об этом Ракиат рассказала изданию «Кавказский узел». В сентябре 2016-го, когда ее старшие дети достигли совершеннолетия, Ракиат уехала в Беларусь, а через год в Польшу. По словам вдовы, она пытается получить убежище уже 6 лет, однако, как следует из официальных документов, власти Польши считают, что в России сейчас ей ничего не грозит. Ракиат Кадзоева оспорила уже 5-й по счету отказ в убежище. Она опасается преследования российскими властями в случае депортации. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Грузия за пару недель 2022 года, не приложив никаких усилий, не инвестировав ни цента, не пошевелив даже пальцем, получила новый современный и высокоэффективный сектор экономики. И теперь делает все возможное и невозможное для того, чтобы его потерять, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотхи.
На днях Грузстат опубликовал очень интересную статистику. За первые 6 месяцев 2023 года из страны было экспортировано высокотехнологичных услуг на сумму 430 миллионов долларов. Спрашивается, откуда дровишки? Ответ очевиден для любого, кто хоть что-то слышал о Грузии в последние 2 года. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Это все российские и белорусские релоканты, приехавшие в страну после начала войны в Украине. Грузия сама по себе никогда не смогла бы достичь достичь такого уровня экспорта в области программирования, потому что в ней физически не могло быть столько айтишников, сколько в 145-миллионной России и даже в 11-миллионной Беларуси. 430 миллионов долларов за полгода – это ошеломляющая цифра. Грузинские власти много и нудно поют о том, что невероятно, чудесно вырос экспорт вина, и это чуть ли не главное, о чем говорят мечтуны. Посмотрите, какие мы молодцы, как у нас вырос экспорт вина, достигший чуть ли не позднесоветских показателей. Однако экспорт вина – это 125 миллионов долларов, в 2,5 раза меньше, чем экспорт высокотехнологичной продукции. Это из сферы фантастики. Программирование обогнало в структуре экспорта виноделия, вокруг которого все водят хороводы. Более того, IT-экспорт обогнал два ведущих экспортных направления Грузии – медные концентраты и ферросплавы, уступив лишь реэкспорту автомобилей. То, на что другим странам требовались сотни миллионов инвестиций и десятки лет целенаправленного труда, грузинам приплыло само собой. Страна за пару недель 2022 года, не приложив никаких усилий, не инвестировав ни цента, не пошевелив даже пальцем, получила новый современный и высокоэффективный сектор экономики. И делает сейчас все возможное и невозможное для того, чтобы его потерять, что в конце концов непременно произойдет. И представьте себе, в данном случае я не имею в виду оппозицию, которая с первого дня появления россиян в Грузии выступала против них, требовала ввести ограничения на приобретение собственности россиянами и введение визового режима для граждан РФ. С ними все понятно. Это несколько портило общую атмосферу безнадежности для релокантов, однако в реальной жизни на них никак не отражается. Сторонники оппозиции проевропейски настроенные, образованные и грамотные по улицам с дубинками ходить не будут, и их действия не выходят за пределы закона, и в основном они требуют действий от своего государства. Максимум могут демонстративно отказаться говорить по-русски с презрительным выражением лица. Вот, собственно, и все. А вот власти своей глупой бездумной политикой в отношении релокантов вполне могут доиграться до их масштаба. Массового отъезда, и тогда прощай высокотехнологичный экспорт. На первый взгляд, вроде бы для этого нет никаких оснований. Грузинская мечта с первого же дня российской эмиграции отстаивает право релокантов на переезд в страну, препятствует любым попыткам оппозиции усложнить процедуры и прекрасно понимает все выгоды от наличия в стране десятков тысяч образованных, платежеспособных молодых иноземцев. Однако есть нечто, что может полностью перечеркнуть все старания правящей партии сохранить это неожиданно привалившее счастье. Речь идет о совершенно дикой, варварской практике депортации граждан России прямо из аэропорта, без каких-либо объяснений. Любого россиянина могут не впустить в Грузию. Просто так, без каких-либо объяснений, без каких-либо критериев. Невозможно сказать, я буду делать то-то и то-то, и меня не затормозят на границе. Никто не знает, по какому принципу действует государственная машина. На первом этапе казалось, что это касается исключительно политических активистов, но время показало, что нет. В настоящее время в Грузии около 3000 россиян из числа политических активистов. Кого-то из противников Путина впускают, кого-то нет. Например, Галкина впустили, а Шендеровича нет. Почему? По какому принципу? Оба яростные критики путинского режима, оба широко известны. Но одному впускают, а второго нет. Почему? Никто не отвечает. Со временем стало ясно, что дело не в политике. Тормозить стали и совершенно рядовых русских, не занимающихся политикой, в том числе и таких, кто живет тут по несколько лет, имеет собственность, здесь их семьи и дети. Почему? За что? По какому принципу? И тут молчание. Кто и как выбирает, кого впускать, а кого нет? Я как-то предположил, что единственное объяснение – это произвольный отбор. Скажем, не впускаем каждого сотого или каждого двухсотого. В Римской империи практиковалась децимация – произвольная неизбирательная казнь каждого десятого солдата в подразделении, проявившем трусость. Вот и тут своеобразная децимация, что и приводит к крайней неразборчивости при принятии решения, впускать или нет, когда под нож может попасть кто угодно, вне зависимости от чего-либо. Однако децимация объясняет как, но не дает ни малейшего представления, зачем, чего хотят добиться власти Грузии, терроризируя россиян на границе. В чем цель? Хотите, чтобы они массово уехали? Но вы же сами объясняете своим противникам, как это хорошо быть центром притяжения российской эмиграции. Да и потом, есть способы попроще. Введите туристический безвиз, разрешающий проживание в стране только 6 месяцев в году, и максимум через год не останется ни одного релоканта. Но вам же это не нужно. А что нужно, чего вы хотите добиться, не говорить. Может быть, это просто игра в Бога, и вашим таможенникам приятно чувствовать власть, когда целая жизнь человека в их руках. Так или иначе, это вызывает большие вопросы в среде русских релокантов. Простота въезда переезда и проживания в Грузии компенсируется безумным беспределом на границе, когда ни один россиянин, приезжающий уже, по сути, к себе домой из заграничной поездки, не может быть уверен, впустят или нет. Дурдом какой-то. Ради убогого виноделия, которое приносит в разы меньше, чем IT-сектор, вы готовы разбиться в лепешку, вылизывать Путину все места и продаться России. А тут такое наплевательское отношение. Абсурд какой-то. Вам кажется, что им деваться некуда, но учтите, с января 2024 года Сербия предлагает россиянам улучшенные условия, и уж точно никто не будет разворачивать их на границе. Так что вы, наконец, решайте для себя, что вы хотите, иначе 430 миллионов долларов в 2024 году плавно перетекут в Белград, а вы останетесь ни с чем.
Тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого выпуска новостей. Израиль официально объявил состояние войны. Решение приняло правительство, введя в действие так называемый параграф 40 Алеф. Армия получила полную свободу действий, сообщает государственная радиостанция КАН. Данный пункт предусматривает, что государство имеет право идти даже на такие меры, которые могут привести к войне. При этом компенсации населению и бизнесу в случае объявления войны начисляются в ином формате, нежели при проведении военных операций. В прошлый раз параграф 40 Алеф вводился в действие 50 лет назад во время войны судного дня. Группировка «Хамас» напала на Израиль 7 октября. По Израилю выпустили несколько тысяч ракет. Вооруженные исламисты прорвались в приграничные районы. По последним данным, убили более 600 человек, взяли пленных и заложников. Ранения получили более 2000 человек. Армия обороны Израиля объявила операцию «Железные мечи» и начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава палестинской автономии, погибли более 300 человек, 2000 получили ранения. В воскресенье ливанская радикальная группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел севера Израиля. Телеграм-каналы пишут, что израильские танки стали наносить ответные удары по позициям исламистов в Ливане. Иордания и Египет ведут переговоры с исламистской военно-политической организацией «Хамас», контролирующей сектор Газа, об освобождении хотя бы части заложников, пожилых и раненых, захваченных боевиками в результате вчерашнего вторжения на юг Израиля. Об этом сообщают израильские телеграм-каналы. По последним данным, в заложниках у исламистов находятся около сотни человек, включая иностранцев. Ранее в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей Египта написала, что Израиль обратился к Каиру с просьбой выступить с посредником в освобождении пленных. Точное количество пленных неизвестно. По данным государственного радио Израиля, лидеры Египта и Иордании провели телефонные переговоры по поводу эскалации вокруг сектора Газа с целью прекращения огня. МИД Грузии опубликовал заявление со ссылкой на посольство в Израиле, в котором сообщается, что в непосредственной близости от сектора Газа во время вооруженного нападения находились 4 гражданина Грузии. На данном этапе все 4 находятся в безопасном месте. Внешнеполитическое ведомство просит всех воздержаться от распространения непроверенной информации. Эта информация была проверена в результате общения с израильской стороной, а также с одним из 4 упомянутых лиц, говорится в сообщении. Находящийся в Грузии с визитом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о совместных энергетических и транспортных проектах на брифинге, проведенном совместно с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Алиев акцентировал внимание на углублении сотрудничества в этом плане, передает общественный вещатель. «Сегодня мы делаем все для обеспечения энергетической безопасности в разных странах. В этом мы тоже сотрудничаем и углубляем сотрудничество. Это составная часть нашей повестки дня. И с радостью примем участие, и у нас есть желание участвовать в тех инфраструктурных проектах, которые обсуждались, будь то порт Анаклия или любое другое направление. Мы владеем портом Кулеви на побережье Черного моря в Грузии. Мы также можем расширить этот порт, и это еще больше укрепит и усилит наше сотрудничество».
сотрудничества, сказал Ильхам Алиев. Ильхам Алиев подчеркнул также, что Южному Кавказу нужен мир, и если Армения согласится, то Баку немедленно приступит к двусторонним и трехсторонним встречам в Грузии, стране, которая предложила сторонам роль посредника. Алиев отметил, что необходимо активно работать над мирным соглашением с Арменией, пишет Сова. Больше 2000 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,3 в 35 километрах к северо-западу от города Герат в субботу 7 октября. Число пострадавших превышает 9000, сообщает Рейтер со ссылкой на правительство талибов. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бутеришвили. Продолжаем программу. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к нему, предполагающие повышение окладов бюджетникам. В ходе обсуждения в комитетах обнаружилось, что у депутатов есть вопросы к исполнительной власти. С подробностями Мурат Гукимухов.
Правительство Южной Осетии представило парламенту отчет об исполнении бюджета за первое полугодие и поправки к бюджету, где, среди прочего, речь идет о повышении зарплат бюджетникам до северокавказского уровня и стимулирующих надбавках к окладам, предусмотренных российско-югосетинским соглашением о содействии реализации государственной программы социального развития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Поправки в бюджет обсуждались на парламентском комитете по бюджету и налогам. С законопроектом депутатов ознакомил министр финансов Казбек Царикаев. В ходе заседания председатель комитета, член фракции «Единая Осетия» Елена Джоева выразила сомнение в том, что правительство располагает средствами для выполнения предлагаемых поправок. Цитирую, с сокращениями. Дефицит бюджета составляет 818 миллионов рублей, то есть более 9% собственных доходов, что является существенным превышением установленной законом нормы в 5%. Из них для 488 миллионов есть источник финансирования. Это остатки средств на счетах в начале года. А для оставшихся 320 миллионов рублей источников финансирования нет. Конец цитаты. Казбек Царикаев на это ответил, что правительство уже решило проблему недостатка средств. Цитирую. 26 сентября комиссия под председательством заместителя председателя правительства России Александра Новака протокольно занесла поручение министра финансов России подготовить распоряжение о выделении Южной Осетии 284 миллионов рублей. Буквально на днях вопрос будет уже решен. Конец цитаты. Елену Джоеву такие объяснения явно не удовлетворили. Депутат пояснила, что пока официального подтверждения по данному вопросу нет, и это серьезное нарушение, поскольку ранее уже два раза поправки были приняты в таком виде. Цитирую. «Хотелось бы, чтобы у нас в руках было какое-то подтверждение или постановление правительства, или протокол, в котором это будет определено. Надо быть уверенным, что эти деньги до нас дойдут». Цитирует Елену Джоеву информационное агентство РЕС. В замечаниях Елены Джоевой плохо скрываемое недоверие к оптимистичным заявлениям министра финансов. Такое отношение вполне оправдано, считает депутат Югосетинского парламента Давид Санакоев. Правительство в последнее время творит странные вещи. Оно скрывает истинное положение вещей. Эксперты говорят о надвигающемся бюджетном коллапсе, в то время как Кабмин излучает оптимизм, рапортует о едва ли не профицитном бюджете, говорит Давид Санакоев.
Согласно полугодовому отчету правительства об исполнении бюджета, профицит составляет более 422 миллионов рублей. Но это никакой не профицит. Невыполненные обязательства по заработной плате, они вот решили показать это как профицит в Министерстве финансов. Это остаток, который перешел с июня на июль, который они выплатили, и профицит исчез. И опять появился дефицит во втором полугодии.
То есть они пытались обмануть вас, получается? Ввести в заблуждение?
Да, да. Только так я это и считаю. Нам хотят показать, что у них профицит, а на самом деле они не могут закрыть пока дефицит. То есть они нам не могут показать источники, откуда они собираются дефицит покрывать вот этого денег. Проблема в том, что мы не знаем подлинного положения вещей. Нам говорят, деньги будут, мы уже договорились, нам все пообещали, дай им Бог здоровья. Но как быть нам в этой ситуации? Выходит, что мы должны принимать закон, основываясь на чем-то честном слове. Если, например, в вопросах, касающихся гуманитарной или правовой сферы, мы опираемся на экспертные заключения, на нормы права, на наш личный опыт, общественное мнение, наконец. то в конкретных финансовых вопросах, когда речь идет о цифрах, нам нужны конкретные документы. Мы не можем принимать поправки в бюджет, основываясь на обещаниях местного чиновника. В конце концов, мы представляем не себя, а избирателя. И мы не можем передоверять полномочия, которыми он нас наделил, его доверие.
По мнению местных экспертов, причиной бюджетного кризиса в республике стало популистское решение президента Гагулова. В середине бюджетного года он вдруг решил повысить денежное содержание силовикам и выделить значительные суммы на поддержку убыточных ГУПов, не предусмотренные бюджетом. Поправки принимали под некое устное обещание президенту со стороны федеральных чиновников раздобыть для республики дополнительные средства. Иными словами, президент Гагулов увеличил расходную часть бюджета, не заручившись твердыми гарантиями, что Москва их компенсирует. Кроме этого, дыра в бюджете растет и из-за того, что Цхинвал не выполняет обязательств, предусмотренных соглашением о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития Южной Осетии на 2022-2025 годы. Соглашение предполагает софинансирование Москвой, повышение зарплат бюджетников и выплат стимулирующих надбавок при условии, что Цхинвал с 2022 по 2025 годы поэтапно сократит непомерно раздутые штаты госучреждений до российских нормативов. Цхинвал по факту сокращения не провел, в то время как Москва выделяет средства на содержание бюджетников с учетом оговоренной в соглашении оптимизации штатов. Соответственно, разница между тем, что Цхинвал получает и тратит, увеличивает дефицит бюджета. Последствия этого решения не заставили себя ждать. Правительство свернуло большую часть расходов, не связанных с выплатами зарплат, содержание материальных активов, благоустройство населенных пунктов и тому подобное. Но и эта мера не спасает. Задержки с выплатами бюджетникам в 3 месяца стали нормой. Например, работники ЖКХ Ленингорского района не получают жалования уже 6-й месяц. Елена Джиоева указывает в своей полемике с Казбеком Царикаевым на дефицит бюджета 818 миллионов рублей. Эта цифра прозвучала 19 июня, когда парламент принимал поправки к бюджету. Местные инсайдеры считают эту цифру слишком оптимистичной и предлагают считать вместе. Россия действительно выделит 284 миллиона рублей. Это подтверждают источники в югоостинском правительстве. Итого от дефицита бюджета в 818 миллионов отнимаем 284, которые скоро поступят в Южную Сетью, и еще 488. Остатки на счетах бюджета с прошлого года. Получаем остаточный дефицит в 46 миллионов рублей. Но к этому остатку, утверждают инсайдеры, необходимо прибавить еще возникшие в этом году обязательства, не предусмотренные бюджетом. Это от 70 до 90 миллионов. Всего получается порядка 130 миллионов рублей. Далее, эксперты отмечают, что бюджет плохо сверстан. В нем явно была завышена доходная часть, которая не будет выполнена. Например, предполагалось, что доходы бюджета от Международного расчетного банка составят 200 миллионов рублей, а на деле казна получила лишь 71 миллион. Банк закрывается, поэтому на какие-то дополнительные поступления от МРБ до конца года рассчитывать не приходится. То есть еще минус 130 миллионов. Получаем дыру в бюджете уже в 260 миллионов, и это только с учетом одной позиции, не считая других потерь доходной части бюджета и не считая финансовых потерь из-за невыполненных обязательств по соглашению с Москвой. Загадка для экспертов в том, что Минфин определил именно такой размер помощи – 284 миллиона. Откуда взялась эта цифра? Скорее всего, считают эксперты, Царикаев во время общения с представителями российского Минфина в Москве просто не назвал реальные размеры дыры или преувеличил возможности правительства в части собственных доходов. Иными словами, скорее всего, Москва просто не знала или не знает до сих пор реального положения вещей. Дальше, считают эксперты, если Россия согласится на повышение окладов и стимулирующих надбавок бюджетникам, ситуация может сложиться еще хуже, потому что югоостинские партнеры по факту никого не сократили, а зарплаты собираются повышать. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Внесение бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе в санкционный список США вызвало в Тбилиси политический скандал и едва не поставило под удар финансовый сектор страны. 19 сентября исполняющая обязанности президента, первый вице-президент Национального банка Грузии Натья Турнава издала приказ, согласно которому санкции будут распространяться на грузинских граждан в случае, если судом Грузии вынесен обвинительный приговор, имеющий обязательную юридическую силу на основании примененных к нему санкций. С критикой этого решения выступили грузинские оппозиционеры, международные организации и дипломаты. В знак протеста Нацбанк покинули 3 вице-президента. Ставит ли Нацбанк Грузии
Грузии под вопрос легитимность американских санкций. Чем руководствовалась Турнава при принятии этого решения? Смог ли Отар Партхаладзе вывести средства из грузинских банков? На эти и другие вопросы Натия Турнава ответила в интервью корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Луке Пертая.
Гость недели.
Госпожа Натия, давайте представим, что сегодня 17 сентября, и США ввели санкции против меня, гражданина Грузии Луки Пертая. Я иду в банк, но банк не выдает мне мои средства. Наступило 20 сентября. Прошел один день после вступления в силу вашего приказа, который вводит исключение для граждан Грузии. Если я обращусь в банк, они должны мне выдать деньги или нет?
Спасибо, что задаете вопрос в таком практическом измерении. Во-первых, я с трудом представляю, что вы окажетесь в этом списке. Но гипотетически представим, исходя из природы санкций, учитывая то, что нам не до конца известен механизм внесения того или иного лица в санкционный список или его исключения из этого списка, мы можем, конечно, все представить. Если сказать вам прямо, сегодня, когда мы внесли изменения в порядок применения санкций, если вы пойдете в банк для снятия средств с вашего банковского счета и вы находитесь в санкционном списке, очень многое будет зависеть от банка. У банка есть право выдать вам эту сумму, но при этом существует закон о коммерческих банках, статья 21, которая действует давно. Эта регуляция, когда она вступила в силу, не была связана с санкциями. Она дает право банкам не осуществлять финансовое обслуживание при любой подозрительной транзакции, при подозрительном клиенте. Это означает, что банк, согласно внутренним процедурам, должен оценить риск отношений с вами и принять решение. Однако хочу сказать вам, что во многих развитых странах, тех, которые сами вводят санкции, в таких случаях предусмотрена возможность осуществления минимальных транзакций хотя бы по гуманитарным соображениям. Представьте, утром вы узнаете, что вы в санкционном списке и мгновенно оказываетесь оторванными от всех финансовых сервисов. Это не общепринятая практика.
Вы упомянули, что сам банк должен принять решение, но тот приказ, который вы приняли, а затем внесли в него изменения, предусматривает определенные обязательства. Это нормативный акт, которым должны руководствоваться банки.
Согласно приказу, банки должны распространить санкции и на граждан Грузии, когда у них будет на руках обвинительный приговор суда. Но существует закон о коммерческих банках, который обязует банки оценить отношения с каждым клиентом, насколько рискованными они являются. Ответственность всегда была разделена между нами и банком, и сейчас от банков зависит многое. Они могут полностью заморозить ваши средства и не обслуживать вас, так как им угрожает финансовая угроза. Но это должно быть обоснованным, не должно быть вслепую.
Но вы, как национальный банк, допустили возможность, когда они могут не заморозить эти средства.
Мы, как национальный банк, допустили, что в случае с гражданами Грузии они могут принять другое решение, но при этом оставляем оценку риска. Кстати, до того, как мы внесли это изменение, от банков также зависело очень много. Например, ни в одном санкционном документе, которому мы следовали с февраля 2022 года, не было указано однозначно, что эта тема должна распространяться на национальную валюту. В случае американских санкций должна ли распространяться на членов семьи и так далее. И тогда и сегодня банкам приходится брать на себя довольно большой риск и выполнять большую аналитическую работу.
Если при введении санкций речь шла о долларах, евро и фунтах, значит, в грузинской валюте, в лари, банки могли выдавать деньги?
По отношению к лари вопрос был открытым, и в конкретном случае банки принимали решение, но мы всегда следим за тем, чтобы конкретное решение банка не создавало ему угрозу. Необходимо найти баланс.
Значит, теоретически банки все же могут выдавать деньги в лари, попавшему под санкции лицу.
Теоретически это было возможно и раньше, но они никогда этого не делали, потому что, согласно закону о коммерческих банках, они анализируют ситуацию и не сделают чего-либо, что может им навредить.
Когда Центральный банк страны говорит, что режим санкций может не распространяться на человека, это не противоречит духу санкций.
Мы не говорим, что режим санкций может не распространяться. Мы уточняем механизм, как он может распространяться. Мы также не сможем обвинить в нарушении духа санкций европейские страны, у которых есть законодательство, также устанавливающее определенные правила. У как минимум 15 стран есть свои национальные законы о санкциях. Это ряд стран Евросоюза, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. В них указано, что они верны санкциям. Мы говорим то же самое, что санкции должны быть исполнены. Мы говорим то же самое. Но затем они говорят, что в определенных случаях могут быть исключения. В различных странах приводится различный список транзакций. Указаны и ведомства, которые уполномочены обсуждать исключения, вводить регуляции относительно санкций. Это не воспринимается как обход санкций. Несмотря на это, уже накопилась практика в международных европейских судах, которые требуют дополнительных доказательств и выводят лиц из санкционных списков. Наша банковская система и вчера, и сегодня досконально выполняет санкции. У нас, к счастью, сейчас только один случай введения санкций против гражданина Грузии. И на его примере вы можете посмотреть, как выполняются санкции.
Мы смогли защитить лет на ход Рубасулдова санкции.
Тумца, кидавертхел. Санкция без логики, а шрам даву будет.
Если вернуться к логике санкций, она состоит в том, что лицу, попавшему под санкции, моментально ограничивается доступ к активам. Это предусматривает указ президента США Джо Байдена от апреля 2021 года, согласно которому, кстати, против гражданина Грузии Отара Парцхаладзе и были введены санкции. То есть лицу заранее не сообщают о вводимых ограничениях, чтобы он не мог, к примеру, вывести деньги.
Наши банки поступили точно так же. Никто никому не сообщал. Они следовали приказу от 26 февраля 2022 года.
Если вернуться к обоснованию вашего приказа, почему вы считаете, что введение санкций против гражданина Грузии может быть неконституционным?
Внесу небольшое уточнение. Мы никогда не говорили, что считаем неконституционным введение санкций против гражданина Грузии. Мы не говорим, что санкции не должны быть введены против гражданина Грузии, ведь их вводят США, Евросоюз или Великобритания. Эти страны могут ввести санкции как против граждан Грузии, так и граждан любой другой страны, исходя из определенной мотивации. Но в случае с гражданином Грузии механизм исполнения отличается, и важно наличие обвинительного приговора, который заполнит несоответствие, которое существовало между автоматическим механизмом исполнения и нашим внутренним законодательством. С существованием проблем мы столкнулись с первого этапа исполнения санкций. У нас своя специфика. На национальном уровне наша страна не присоединилась к двусторонним санкциям против России и Беларуси, несмотря на то, что мы поддерживаем Украину в этой борьбе и надеемся, что все скоро завершится справедливым и достойным миром. Когда государство не присоединилось к двусторонним санкциям, а Нацбанк и финансовая система приняли решение автоматически выполнять санкции, исходя из финансовой стабильности, а не политического мотива, периодически появляются несоответствия. Если мы не внесем изменения в приказы и не приведем их в соответствие с национальным законодательством, возможно, они будут обжалованы на соответствие Конституции. Поверьте, это могло бы нанести гораздо больше вреда Нацбанку и осложнило бы исполнение санкций.
Если вернуться к моему случаю, допустим, что суд решил, что я совершил какое-то преступление.
После этого Национальный банк дает банкам право безоговорочно на основании приговора суда распространить на вас санкции. Но они могут сделать это и до того. То есть вопрос состоит в том, что происходит между внесением лица в санкционный список и вынесением обвинительного приговора судом. И сегодня у банков, согласно закону, есть право сразу же ввести все ограничения в тот же день, так как они оценивают свои риски. Так происходит и в отношении Отара Парцхаладзе. Я думаю, что банки довольно осторожны, если будет подозрение на уголовное преступление и будет проводиться расследование. они выполняют санкции.
Решение о введении санкций, как в случае с Отаром Парцхаладзе, принимает Минфин США после консультации с генеральным прокурором и государственным департаментом.
Предположительно, этому предшествовала довольно серьезная работа.
Да, большая аналитическая работа. Тогда на основании чего исполняющий обязанности президента Нацбанка Грузии ставит под сомнение эту работу?
Вы неправильно воспринимаете наш приказ. Мы ни в коем случае не ставим под сомнение, и такого права у нас нет, работу, проведенную, к примеру, американскими прокурорами по отношению к тому или иному лицу. У нас нет такого мандата, ни такой возможности. Мы говорим, что лицо находится под санкциями, но в случае с гражданином Грузии для того, чтобы банки провели конкретные ограничительные процедуры, они должны дождаться решения суда, но могут и не ждать. А что происходит в случае с Отаром Парцхаладзе? Это же хороший тест для нас и для банков. Эта информация не может быть публичной, потому что существует банковская тайна, которую мы все уважаем. Это основной принцип, без которого ни один клиент не останется в банках Грузии. Но исходя из высокого общественного интереса по отношению к Отару Парцхаладзе, я скажу вам в форме предположения. У меня есть обоснованное предположение, что банки ввели бы довольно строгие ограничения в отношении Отара Парцхаладзе, исходя из того, что им важно сохранить хорошие отношения с банками-корреспондентами, выполнить закон о коммерческих банках, который обязует их оценить риски, выполнить обязательства перед международными кредиторами. Там прямо написано, что банк не должен иметь дело с лицами, попавшими под санкции. И перед всеми клиентами у них есть обязательства, во многих местах у них написано, что если лицо под санкциями, они прекращают с ним отношения. Мы привели наш приказ в соответствии с законодательствами Конституции, но знали, что банки уже на основании своего анализа смогут исполнить санкции. Конечно, они не должны обращаться с клиентом незаконно, и мы это перепроверим. Сегодня по отношению к Парцхаладзе, согласно моему обоснованному предположению, все ограничения в силе. Надеюсь, тема будет исчерпана в скором времени, потому что вопрос его гражданства, наверное, наконец будет решен. Это также выходит за рамки нашего мандата, и мы не могли принять участие в этом политическом процессе. Но мы наблюдаем за ним.
Президент Грузии пока не лишила гражданства Отара Парцхаладзе. Если бы Саломе Зурабишвили приняла такое решение, была бы необходимость издать приказ.
Да, однозначно, потому что Парцхаладзе был первым кейсом, но приказ был принят не для него. Это было сделано для всех граждан Грузии. Случай с Парцхаладзе ускорил принятие решения.
Весь этот процесс вызвал определенное волнение в Национальном банке. Три вице-президента покинули должности. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил их в саботаже и указал, хорошо, что они ушли из Нацбанка. Вы думаете о них то же самое?
Во-первых, я не приветствую публичные рассуждения политиков относительно вопросов, связанных с внутренними делами Национального банка.
В том числе Ираклия Кобахидзе.
В том числе Ираклия Кобахидзе. Не приветствую, потому что Национальный банк – отдельная независимая структура, и комментарии неуместны. Во-вторых, я не приветствую уход моих коллег из Совета Нацбанка, потому что они могли поставить Нацбанк в сложное положение, так как для дееспособности Совету необходим определенный кворум. Уходя, они ставили под удар этот кворум. Этого не произошло. Парламент утвердил двух новых членов Совета. Но они знали о такой возможности и все равно пошли на этот шаг. Я и сегодня считаю, что мы могли публично продолжить дискуссию по данным вопросам. Но они приняли решение, которое я не буду обсуждать.
Кобахидзе также сказал, что должность первого вице-президента была введена из-за информации, что эти люди могли пойти пойти против государства.
Я не услышала такой интерпретации. Насколько я знаю, речь шла о том, что у МВФ в свое время были возражения, когда вводилась должность первого вице-президента, из-за чего они временно приостановили свою программу еще весной. Сейчас было сказано, что в такой ситуации, если бы не была предусмотрена в законодательстве должность первого вице-президента, если трое или более членов Совета покинули бы его одновременно, возник бы кризис. Поэтому законодательные изменения сыграли позитивную роль.
За то время, немногим более года, что вы были в Совете, вы думали о том, чтобы стать президентом Нацбанка?
Теоретически думала, но это зависело и зависит от многих факторов. Сейчас это нерелевантно.
Сейчас думаете об этом?
Сейчас я ни о чем не думаю, лишь о том, что у меня есть достаточно полномочий для того, чтобы Нацбанк работал слаженно.
Исполняющая обязанности президента, первый вице-президент Национального банка Грузии Натья Турнава в интервью Луке Пертая. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.